Итак, если вы только-только пришли, Ира Воробьева, Лиза Аникина, утренний разворот на живом гвозде, подписывайтесь, ставьте лайки и все такое, а к нам уже присоединяется наш первый гость. И
наш прямо любимый здесь. Гость.
Наш любимый
гость. Да нет, какой гость? Леша не гость. Алексей Кузнецов, исторический разворот наш, внутри нашего разворота.
Какая ты придирка.
Я не могу. Ну какой год? Ты что вообще?
Доброе утро, доброе утро.
Доброе утро.
Зашел как хозяин. Вы знаете, сегодня был на самом деле очень богатый выбор того, из чего можно.
Как-то вас не очень хорошо слышно. В чем дело?
Сейчас мы разберемся.
Давайте попробуем еще раз.
Доброе утро.
Вот теперь слышно хорошо. Оказывается, если включить микрофон, вас слышно.
А, да. Слушай, включить микрофон каждый может. Ну, включенный микрофон.
Сразу вспомнил анекдот про ветеринара, который пришел с простудой к обычному врачу. На что жалуется больной? Не, ну так-то каждый
сможет. Я тоже могу, да.
Вот. Включив микрофон, конечно, но это не спортивное, я считаю. Так вот, был сегодня очень большой выбор, потому что на сегодняшний день, на 25 апреля, падают самые разные памятные даты, в том числе и очень значимые для новейшей истории России. Ну, например, сегодня очередная годовщина знаменитого голосования по ельцинским вопросам. Да-да, нет-да. Да, вот это вот все. Конечно, апрель 93-го.
Ну, да. Мне было 10 лет, и я очень хорошо это помню, как бабушка шла, мы с бабушкой шли вместе, и она такая... Запомни, пожалуйста. Да-да, нет-да, запомни.
Да.
Я запомнила. А я и потом там
не
говорила.
Не могу похвастаться, что мне было 10 лет в 93-м году. Я шел сам, хорошо помнил это. Да-да, нет-да.
Лизе тоже не было 10 лет.
Это правда.
Да.
Лизе вообще не было.
Но я выбрал по личной склонности дату, которая никакого, в общем, непосредственного отношения к новейшей истории Россия не имеет. Дело в том, что 306 лет назад, в 1719 году, в этот день в Лондоне вышло первое издание «Необычайных приключений Робинзона Крузо». И мне кажется, что это одна из тех книг, ну, насколько я могу судить, нас все-таки слушают люди в основном поколения около моего и старше. И, как мне представляется, вот для многих людей этого возраста, этих возрастов, это такая вот системообразующая книга. Я, кстати, сам затрудняюсь сказать, почему. Может быть, нам помогут наши слушатели какие-то варианты свои, если они согласны с этим утверждением, свои варианты предложат, что в ней такого важного. Но дело в том, что в свое время, будучи уже достаточно взрослым человеком, там где-то в последних классах школы, я обнаружил, что я прочитал и хорошо знаю, прочитал и много раз перечитал, не совсем того Робинзона Крузо.
Не совсем того? В смысле?
Не совсем того Робинзона Крузо, которого написал Даниэль Дефо. Объясняю. Значит, как сейчас помню, взялся я читать замечательный роман, я его очень люблю, который можно считать одним из основоположников, ну, не роман, конечно, автора, одним из основоположников классического детектива. Речь идет о «Лунном камне» Уилки Коллинза. И в самом начале появляется герой, не самый главный, но важный герой, классический старый британский дворецкий Габриэль Беттеридж, который рассказывает о том, что в его жизни есть книга, с которой он в трудные моменты всегда советуется. Вот смотрите. Я не суеверен. Я прочел множество книг за свою жизнь. Я, можно сказать, в своем роде ученый. Хотя мне минуло 75. 70, извините, память у меня крепкая и ноги тоже. Пожалуйста, не считайте меня невеждой, когда я выражу свое мнение, что книги, подобные Робинзону Крузо, никогда не было и не будет написано. Оп, подумал я. Ну да, Робинзон Крузо – хорошая детская книжка, причем здесь.
Ой, тут Татьяна пишет тоже. Робинзон Крузо, сразу вспоминается «Лунный камень» Коллинза. Запомните, там дворец, я его читала.
По одним, так сказать, плиткам для москвичей ходим. Много лет я обращался к этой книге, обыкновенно в минуты, когда покуривал трубку. И она была мне верным другом и советчиком во всех трудностях этой земной юдоли. В дурном ли расположении духа иду к Робинзону Крузо? Нужен ли мне совет Робинзону Крузо? В былые времена, когда жена чересчур надоест мне, и по сей день, когда чересчур принарягу на стаканчик, опять к Робинзону Крузо. Я истрепал 6 новеньких Робинзонов Крузо на своем веку. Ну и дальше речь идет о том, что когда ему нужно, он на случайной странице открывает книжку и находит там совет.
Давай дальше.
Так вот, я понял. Да, а дальше там Беттеридж приводит примеры и приводит цитаты из Робинзона Крузо. Я понимаю, что я не узнаю
Ну, хорошо, я могу не узнать одну цитату, я могу не узнать две книги. То есть две цитаты, но видно, что это вообще другая книга, которую я не читал. Я начинаю копаться, интернета еще нету, как вы понимаете, потому что на дворе где-то начало 80-х. И через какое-то время я выясняю, что подавляющее большинство, ну, по крайней мере, детей и подростков, про взрослых людей не берусь судить, прочитали книгу в переводе Корнея Ивановича Чуковского, который на самом деле не перевод, а более чем авторский пересказ. Корней Иванович – великолепный писатель. Работу свою сделал, на мой взгляд, блестяще. Но он был поставлен в такие условия, что нужно убрать все рассуждения религии, нужно убрать все занудные рассуждения Дефо, а их много, о чем и Беттеретт, что в основном именно их цитирует. И получилась совсем другая книга.
Ну, приключенческая, классная книга.
Захватывающая.
Да. Даже лучше стало.
Ну, для детей и подростков, несомненно. Получилась захватывающая книга о приключениях сильного, сообразительного, трудолюбивого человека, потом там его товарища Пятницы там, и других, так сказать, людей, там испанцев, попавших тоже в переплет, которым они помогают, о том, как он выживает, как он борется с природой, как он борется с каннибалами, как он борется там с другими всякими обстоятельствами. Ужасно интересно. А настоящий Робинзон Крузо, который был доступен советскому читателю в переводе, еще дореволюционном переводе Марии Шишмаревой, например, во «Всемирке», вот в этой, да, которая у многих стояла 110 томов на полках, там был полноценный Робинзон Крузо. Эта книга вообще о другом. Это книга о раннем капитализме, потому что герой – это предприимчивый, сильный человек, который в крайне неблагоприятных обстоятельствах способен, если он не опускает руки, вот, проявлять инициативу. Это те люди, которые потом освоят новый свет, это те люди, которые на ровном месте будут. То, что Адам Смит назвал предпринимательскими способностями и считал, что это один из важнейших факторов производства.
А она поэтому стала детской, потому что ее сократили? Она же вроде бы стала детской не только в России, но и в других странах.
Да знаете, Лиз, я не думаю, что только поэтому. И думаю, что сократили не только в России. Mm. Потому что ребенок со всеми этими рассуждениями начала 18 века, конечно, как снотворное примет, а как остальное нет. Дело в том, что вообще серьезная взрослая литература 18-19 века в 20-м стала детской. Мэйн Рид стал детским, Финемор Купер стал детским. Это была взрослая литература. Это произошло с жанром, а не с Робинзоном Крузо и не с Даниэлем.
В смысле, жанром приключенческим.
Это так произошло с жанром философским, который для того, чтобы ну хоть как-то его расцветить, обертывался в приключенческую обложку.
То есть просто все перестали обращать внимание на философию, такие... Необитаем остров. Индейцы, зашибись, под водой.
Что вы хотите? Это плата за все более и более расширяющееся базовое образование. Пока возможность читать была уделом тонкого слоя интеллектуалов, философия заходила отлично. Да? Когда в XIX веке школы стали спускаться все ниже и ниже, в хорошем смысле слова, я, так сказать, приветствую этот процесс, но выяснилось, что среднему, умеющему уже и даже желающему читать человеку, хочется про индейцев не в смысле как про благородного дикаря, как про философский архетип, а хочется узнать, с кого в конечном итоге снимут скальп, каким конкретно образом, да, и что потом сделают и со скальпом, и с тем, что...
Причем мы кровожадные вообще.
Я, конечно, ставлю, с кого... снимут скальп сегодня? О, да.
Так вот, я тоже знаю, с коллектива. Значит, так вот, чего мы не прочли, что мы не прочли в тогдашнем Робинзоне Крузо в детстве? Ну, раз уж я упомянул благородного дикаря. Важнейшая идея, которую Дефо высказал одним из первых, хотя до него была, скажем, британская драматург и писатель Афр Бен, одна из первых женщин в большой литературе, у которой был роман «Орунока», о благородном принце из Африки, который попал к англичанам в плен, и вот о различных, значит, перипетиях его жизни. Дело в том, что для философии эпохи просвещения, а это именно она, чрезвычайно важен вот этот тезис. Человек изначально хорош, но испорчен цивилизацией. Жан-Жак Руссо потом это доведет до, так сказать, иногда даже до абсурда, но, в принципе, разовьет это в целую философскую систему, да, и на этом у него будет очень много построено. И до сих пор у Руссо есть поклонники, правда, многие из них просто не знают об этом, которые считают, что нужно отказаться от благ цивилизации, нужно закопать мобильные телефоны, нужно вернуться к земле, в деревню. Да. У Руссо все это объясняется, почему город – это средоточие греха, царство разврата, а вот в сельском труде человек обретает свое естественное, то есть вот то хорошее состояние, тот самый золотой век. И благородный дикарь в этом смысле, это дословный перевод «noble savage», «noble savage», это человек, который это демонстрирует. Вот он благ цивилизации не знает, и попав в эту самую цивилизацию или столкнувшись с ней, на контрасте показывает, что вот он умеет держать слово, что вот он преисполнен самых благородных принципов. Ну, целая галерея таких героев у Фенимора Купера. Это Чингачгук, это сын Юнкас, это другие индейцы, которые по сравнению даже с приличными белыми все равно выигрывают вот в какой-то своей, вспомним фильм с Гойко Митичем, так сказать, главным индейцем социалистического содружества. Вот все, значит, оттуда. Замечательно поступила русская литература, она поступила в своем стиле. Русская литература очень много заимствовала европейской, в чем нет ничего дурного, понятно, она начиналась позже. Но позаимствовав, она все переделала. Ну вот смотрите. Роман о приключении в загадочной восточной земле. Там есть красавицы молчаливые, там есть разбойники, там есть приключения, там есть пальба постоянная, да? На нашей почве что из этого получается? Герой нашего времени, да? Получается роман о самоанализе, как гениально заметили Вайли Геннис в «Родной речи», говоря о Печорине, о его монологах «Кто вложил в уста Атоса речи Ставрогина?» Да? И то же самое происходит с благородным дикарем. Вы знаете, кто первый пример благородного дикаря в классической русской литературе? Я говорю об известных произведениях. Может, есть что-то более раннее? Я говорю о школьной программе.
Сейчас надо подумать.
Лиза, Лиза, вот вам-то как раз это должно быть совершенно очевидно, потому что это бедная Лиза. В русской литературе благородным дикарем становится не индеец. Да.
В таком виде бедный дикарь. Девушка, которая...
Дело не в том, что девушка, а в том, что крестьянин.
Не с природой.
Совершенно верно. Помните, Лиза ведь ее, так сказать, добропорядочная матушка, они хотя и сталкиваются с городом, там Лиза торгует цветами и так далее, но вот как раз это столкновение с городом, столкновение с чуждым наносным вот этим дворянским, так сказать, сословием, приводит к гибели Лизы, приводит к гибели этого мира, мира чистого, благородного и так далее, и так далее.
Я подумала про Олесю, но это поздновато все-таки.
Куприн. Нет, ну какой Олеся благородный дикарь? Олеся уже в Купринскую Олесю.
Да-да-да.
Это совсем другое, на мой взгляд.
Ну, ближе к дикарю, чем к крестьянству.
Нет, это совсем далеко от крестьянства. Это не к дикарю ближе, называйте вещи своими именами, а к ведьме. Так вот, это совсем другая литература, которая тоже, конечно, полно в Европе. Это возьмем в первую очередь тот же английский готический роман. Вот там этих Олесь, так сказать, 3 рубля ведро в базарный день. А не хочу своего любимого Куприна обидеть, это я так, ради красного словца сказал. А дальше целая галерея диковатых, но благородных людей из простонародья. Слушайте, ну в каком-то смысле это и Пугачев в «Капитанской дочке». И это, конечно, Тургеневские, Хори Калиныча и другие персонажи записок «Охотника». И множество других противопоставляемых образованному классу именно душевной чистотой. Вот они чего-то не знают, они говорят, позвонит, а не позвонит, но они чисты душой, они верны слову, они благородны в помыслах, они могут совершить неловкость, но не совершат подлость и так далее, и так далее, и так далее.
Но дальше этот сюжет уже начал быть везде и до сих пор самый, ну, такой...
И в самых неожиданных вариантах и так далее, и так далее. О чем еще, кроме капитализма и благородного дикаря Робинзон Крузо? И вот это Корнею Ивановичу пришлось снести просто до фундамента. О том, что вера в Бога, причем именно вот не вот это вот католическое, mm-hmm. да, а такая вот настоящая протестантская с чтением Библии. Ведь, по сути, Робинзон Крузо, который до этого был человеком, до того, как попал на необитаемый остров, в общем, непростым. Вы помните, зачем он отправляется
в путешествие?
За рабами, совершенно верно. Как говорил Шарапов, деньжат срубить по-легкому. Он отправляется за рабами. Другое дело, что для англичан начала XVIII века в этом нет ничего плохого, конечно.
Бытовая привычка.
Да, будешь же, что не съездить через океан, ежели, так сказать, есть время и деньги. Вот, он превращается в сурового протестанта и начинает находить в этом удовольствие. Когда он найдет Библию в сундуке, то тут вообще, так сказать, у него начнется духовное возрождение. Вот это еще. Что для нас осталось сегодня? Вот как мне кажется, почему Робинзона Крузо и сегодня может быть не безинтересно перечитать? Потому что это вещь о сильном человеке. Вот сегодня, когда многие из нас лишились, как нам кажется, какой-то опоры, да, когда рухнул мир не в том смысле, что вот что-то изменилось в наших бытовых обстоятельствах, а когда рухнули какие-то основы, да, в то, во что мы верили, то последнее, на что мы надеялись, но вот уж это-то всегда будет с нами, оказалось, нет, не всегда. Вот мне кажется, Робинзон Крузо, причем именно не в гениальном пересказе Корнея Ивановича,
в оригинале,
который написал Даниэль Дефо и прекрасно перевела Мария Шишмарева, мне кажется, он может стать вот такой опорой, потому что для Робинзона ведь тоже рухнул мир. И первые его дни на необитаемом острове – это дни человека в экзистенциальной ситуации. И как это ни странно, там, я думаю, что литературовед сейчас покрутит пальцем у виска, если они есть среди нашей аудитории, но от Робинзона Крузо дальше в этом смысле какой-то перекидывается мостик к литературе экзистенциалистов, Камю, к его «Чуме», к городу чумы, к маленькой трагедии Пушкина «Мир во время чумы». Вот когда все рушится, можно закатить последний пир, можно отправиться там, так сказать, искать последних приключений, а можно вот...
Не, про тюрьму тоже то же самое.
Конечно, и про тюрьму, и про войну, и про все остальное. И вот про то, как в таких ситуациях обретать покой, потому что Робинзон Крузо второй половины романа – человек, обретший нравственный покой. Приключения остаются, вот эти каннибалы, так сказать, появляется Пятница, потом там они задумывают эту операцию по освобождению отца Пятницы, испанцев, которых там занесло, так сказать, неподалеку тоже в плен. Но это уже именно приключения. А вот приключения духа закончились, потому что перед нами новый человек. Перед нами другой Робинзон Крузо. Кстати говоря, не все, наверное, знают, что Дефо, естественно, при фантастическом успехе своей книги, кстати, знаете, я нашел информацию, что только в Советском Союзе не берем дореволюционный, не берем послереволюционный, скажем так, издание. Знаете, какой тираж Робинзона? Почти 10 миллионов.
Вау! В Советском Союзе
10 миллионов. И это при... Да, советская книжная индустрия все издавала с большими цифрами, но Робинзон-то на полках не залеживался. Это не брошюра Ленина «Марксизм и восстание» в Госполитиздате, да? Это книга, которую очень быстро сметали. Вспомним макулатурные издания. Еще надо было, так сказать, макулатуру собрать, чтобы Робинзона купить. Значит, и вот с этой точки зрения, мне кажется, это книга, в которой сегодня люди, ищущие какого-то нравственного ориентира, со всеми оговорками, что это начало XVIII века, могут это все найти.
А мне кажется, ли в Советском Союзе, в принципе, литература такая приключенческая была как-то особенно популярна?
Ну, мне трудно сказать про особенно, но
просто вот эти все сборники многочисленные.
Вы знаете, я встретил тут, мне кажется, я перечитывал недавно Дмитрия Быкова, мне кажется, у него, что вот было несколько зон, извините за это слово, несколько литературных таких вот подсфер, где позволялось немножечко больше. Это фантастика, это детская литература, не случайно там, когда можно было, Маршак собирал вокруг себя удивительно талантливых людей, и пока им совсем не наступили на горло, они там что-то очень интересное делали в 30-е годы. того же Хармса вспомним и прочее, и прочее. Вот. И, наверное, Лиза, вы правы, наверное, к приключенческой литературе это тоже относилось. Хотя, конечно, как в вестерне, были абсолютно непреложные некоторые правила, которые нарушать было нельзя. Добро должно победить, никакого опиума для народа, или обязательно изобразить его самыми сатирическими красками и так далее, и так далее, и так далее. Ну, конечно, приключенческая литература. Дело в том, что, понимаете, другие жанры детской литературы в Советском Союзе, они были. Была сентиментальная детская литература, была там даже психологическая детская литература, но они как-то проигрывали. Вот больше одаренных авторов оказалось в этом таком более нейтральном жанре.
Например. Даже если мы берем не детскую литературу, а взрослую литературу, условно говоря, давайте вспомним Стругацких, у которых там везде приключения, но там это всегда приключения, это как бы, ну... хорошо.
И но... даже когда они пишут детскую сказку, повесть о дружбе,
не дружбе. Не дружбе, с которой я как бы начала читать как раз Стругацких, все равно там я начала читать, мне было очень мало лет, когда я увидела эту книжку на полке, но потом я перечитала ее, когда была, стала взрослой. Думаю, господи, как я это читала, когда была ребенком.
Ну, это ко многим книжкам, ребят, которые мы перечитываем в взрослом возрасте, относятся. Кстати говоря, ведь это не какой-то уникальный случай, я имею в виду вот этот вот обкорнанный вариант Корнея Ивановича. Мы же и Дон Кихота прочитали в сокращенном.
Да, абсолютно, да, конечно.
И согласитесь, ну, невозможно маленькому читателю его прочитать, а совсем без Дон Кихота вряд ли было бы лучше.
А уж Гулливер несчастный.
И Гулливер, конечно.
Его обкорнали со всех сторон.
Вот эту всю... литературу раннего нового времени, конечно, ребенку советскому, да, второй половины 20 века, ну, невозможно с этими долгими, да тягомотными
только советскому, если уж совсем.
Нет, конечно, 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 да, что здесь, причем я, собственно, оговорился вначале, да, конечно, не только советскому.
Слушайте, ну, блин, что вы сейчас говорили про Гулливера. А, я вот что хотел спросить. А вот интересно, люди, которые читали только ту самую краткую версию, вот им стоит сейчас, когда они уже взрослые такие, ну, пожалуй, прочтем полную
стоит
версию.
Стоит попытаться, да, конечно.
То есть оно и стоит того?
Нет, стоит. Я прочитал потом полную версию, ну, я не сейчас, но взрослым уже человеком, я прочитал полную версию, это интересно. Может не зайти, ничего, не расстраивайтесь, это абсолютно естественно, потому что если вы всем сердцем полюбили того Робинзона Круза, этот, конечно, может не зайти. Он другой, и может показаться, что это какая-то вот, сказать, попытка переделать любимую книгу. Вот. Но попытаться, мне кажется, стоит.
Просто знаешь, это как, когда у тебя есть какая-то любимая книга, и тут по ней ставят фильм. Снимают фильм. Это такой... Ай! Вот это вы зачем сделали сейчас с моим любимым произведением? Я этого героя вижу совершенно другим. Вот и он... автор писал не так, да, было, не
и
так.
Голос, которому он это говорит, совсем другой.
И «Лунный камень», конечно, стоит попробовать перечитать. И вообще... вот Габриэль Беттередж искал утешение именно в Робинзоне Крузе. Круза. Ну, я бы сказал, в книгах, конечно. Вообще в книгах. В хороших книгах. Не случайно же у Высоцкого, значит, нужные книги. Ты в детстве читал, да, «Баллада о борьбе» заканчивается.
Мне очень нравится тут в чате. Робинзон Крузо, пишет нам наш зритель, вымышленный персонаж. Правда?
Не совсем. Можно познакомиться с историей Селькер. Александра Селькерка, шотландского.
Ну, он довольно гаденький вроде.
Ну, он не то что гаденький, он просто другой совсем. Он двоеженец, он буян, он склочник.
Его вроде высадили, потому что он совсем поругался.
Ну, он попросился сам. Он действительно совсем поругался. Одного лейтенанта просто достал, но попросился он сам. Поэтому его высадили, там, снабдив всякими запасами на первое время и так далее. И провел-то он на острове около 4 лет, а не 28 с копейками, как Робинзон Крузо, и практически одичал, в отличие от Робинзона Крузо. Но есть и другие претенденты. Дело в том, что вот этих историй о людях, реальных людях, оказавшихся либо на необитаемом острове, либо среди так называемых дикарей, их уже было немало ко времени Дефо, поэтому с Селькерком Дефо был знаком, это известно, они познакомились, как и положено англичанам, в пивной, а тот, вернувшись, в общем, стал стал актером разговорного жанра.
Конечно.
Он рассказывал о своих приключениях.
А ему наливали.
А ему наливали, подносили, уважали и прочее, прочее. Он купался в лучах славы, пока не вздумал вернуться, так сказать, польстившись на офицерские эполеты, вернуться на флот, тут-то ему и настало. Да? Вот, так что нет, это не вымышленный персонаж. То есть, скажем так, сюжетная линия, взятая из жизни. А сам Робинзон Крузо, да, безусловно, это гениальное творение Даниэля Дефо. Тоже, кстати, очень интересного человека.
Но мне нравится, что в современных фильмах, которые снимают по какой-то реальному какому-то сюжету, когда они в конце показывают документальную хронику, какие-то съемки, вот, чтобы ты мог сравнить вот персонажа фильма с тем, как люди на самом деле выглядели.
Слушайте, было же два чрезвычайно интересных советских фильма. Один, снятый в 1946 или 1947 году, был экспериментальный на тот момент стереофильм. И там Робинзона играл красавец, герой, любимец всех женщин, недавно снявшийся в «Подвиге разведчика» Павел Кадочников, а «Пятницу» Юрий Петрович Любимов, будущий основатель и, так сказать, гениальный режиссер театра на Таганке. И был на фильм начала 70-х, где Леонид Куравлев был Робинзоном. Тоже можно пересмотреть.
В общем, можно посмотреть, кто играл Робинзона Крузо. Ты знаешь, по примеру, кто играл Джеймса Бонда? Там, актер, кто играл Шерлока Холмса? Бэтмена? А у Д'Артаньяна? Д'Артаньяна, да.
И мы,
да,
конечно, нас ждет еще, я верю, в будущем когда-нибудь кино с черным Робинзоном и белым...
Белым «Пятницей». Нет, был же еще Том Хэнкс. У него «Пятница» вообще был этот мяч.
А у меня все дома такой есть.
Я не злеевалась.
Для одиночества.
А сколько было пародий, когда «Пятница» девушка, разумеется, их, по-моему, что-то около полудюжины.
Да. Ну, Робинзон так-то тоже может быть женщиной в новой экранизации. Давайте не будем ограничивать.
Да, а то мы сейчас до козы дофантазируемся. Там, как известно, были коза и попугай.
Просто еще у людей травма от того, что в новом «Гарри Поттере» Ой, молчи, Граст. Ой, молчи. Северус Снейпа будет играть. Это, знаешь, нормально не похоже.
Ты нажимаешь на кнопочку триггера.
Ну, прости, прости, да-да-да. Видишь, вот теперь такие триггеры. Вот, Алексей пишет нам, наш зритель Лучик. Алексей рассуждает, как истинный литературовед со вставками историка.
Нет, ну, не наоборот, спасибо, понимаешь? Огромное. Это очень такое лестное для меня замечание. Но я, конечно, абсолютно просто... Ну, читающий человек, не более.
Очень даже более того. Спасибо большое, спасибо. Алексей Кузнецов.
Сергею Михайловичу Соколову я передаю эстафетную палочку, да, с большим удовольствием. Вот. Всем нашим слушателям я желаю на этот уикенд не просто обычных уикендовских удовольствий, а еще и хороших книг, потому что в нашем регионе погода обещает быть совершенно отвратительной.
Да.
Поэтому в плед... Чай, или там еще чего-нибудь согревающее, и читать.
И хорошую книгу.
А лучше перечитывать.
Спасибо большое, Алексей Кузнецов. Исторический разворот внутри разворота.